Глава шестая. На следующий день с утра физик с инженером откачали из резерва реактора 4 литра обогащенного раствора урановых солей. Свинцовый контейнер с тяжелой жидкостью стоял посреди уже приведенной в порядок лаборатории. Физик и инженер работали в неуклюжих раздутых пластиковых защитных костюмах и в капюшонах с кислородными масками. Они тщательно отмеряли мензуркой порции ценной жидкости, стараясь не пролить ни капли. Для того, чтобы началась цепная реакция, было достаточно 4 кубиков раствора. Зарядными устройствами мониторов, укрепленных в штативах на столе, служили специально вытянутые капиллярные трубки из свинцового стекла. Окончив работу, инженер счетчиком Гейгера проверил герметичность, поворачивая и встряхивая каждый монитор. Утечки не было. «Не трещит, все в норме», — довольно сказал физик. Дверь радиоактивного хранилища, бронированная свинцовая плита, медленно поворачивалась вслед за оборотами рукоятки. Физик и инженер поставили внутрь сосуд с ураном, и когда задвижка защелкнулась, с облегчением сорвали со вспотевших лиц маски и капюшоны. Остальную часть дня весь экипаж возился с вездеходом. Доступ к грузовому люку преграждала радиоактивная вода, поэтому вездеход пришлось разобрать и по частям вынести через туннель, предварительно расширив его в двух самых узких местах. Вездеход почти не требовал ремонта. В небольшой машине, рассчитанной на 4 человек, включая водителя, имелся открытый решетчатый багажник на 200 килограммов груза. Очень остроумно были устроены колеса вездехода. Водитель мог на ходу менять их диаметр, подкачивая воздух в шины. Оставалось приготовить изотопную смесь, которая непосредственно вырабатывала ток, питала электромоторы вездехода. На это ушло 6 часов. Правда, занят был только один человек, наблюдавший за работой реактора. Инженер и координатор тем временем лазали на четвереньках по подпалубным туннелям, проверяя кабели между носовой рубкой и распределительными устройствами машинного отделения, и в случае необходимости заменяя их новыми. На холме под защитой ракеты химик устроил нечто вроде адской кухни и варил в жаропрочных сосудах какое-то месиво, булькающее на медленном огне, словно грязевой вулкан. Он растворял, плавил и смешивал просеянные обломки пластиков, вынесенных ведрами с корабля, а поодаль уже ждали матрицы. Он намеревался заново отлить разбитые распределительные щиты. Он был зол и не желал ни с кем разговаривать. Первые отливки оказались слишком хрупкими. Координатор, химик и доктор должны были отправиться на юг в 5, за 3 часа до наступления темноты. Как обычно, выехать вовремя не удалось, только около 6 все было готово и уложено. 4-е сиденье занял монитор. Багажа они взяли очень немного, зато сзади к багажнику привязали 100-литровую канистру для воды. Большую не удалось протащить через туннель. После обеда инженер, вооружившись большим биноклем, вскарабкался на выступающий корпус корабля и очень медленно пошел по нему вверх. Правда, ракета воткнулась в грунт под очень небольшим углом, но благодаря ее длине корма с раструбом дюз висела над равниной на высоте 2 этажей. Гладкая, без единой царапинки керамитовая обшивка была скользкой на ощупь, она казалась покрытой тонкой жировой пленкой. Инженер сел, уперся рубчатой резиновой подошвой ботинка в выпуклый конус дюзы и начал медленно водить биноклем вдоль линии горизонта. Раскаленный воздух дрожал. Не надеясь что-нибудь увидеть, инженер взглянул на юг и почти физически ощутил давление солнечных лучей на лицо. Он обрадовался, когда доктор охотно принял план координатора. Он сам рассказал доктору об этом плане. Доктор даже слышать не хотел о каких-либо извинениях. Он все перевел в шутку. Инженера удивил и даже поразил только конец их разговора. Ему уже казалось, что обсуждать больше нечего, как вдруг доктор задумчиво притронулся к его груди и рассеянно заговорил. «Я хотел тебя кое о чем спросить». «Ага. Ты знаешь, как установить ракету вертикально, когда мы ее отремонтируем?» «Сначала нам нужно будет привести в действие грузовые автоматы и экскаватор», — начал инженер. «Нет», — прервал его доктор, — «тебе известно, что я не разбираюсь в технических деталях. Скажи мне только, ты сам знаешь, как это сделать?» Тебя пугает цифра 16 тысяч тонн, да? Архимед готов был перевернуть землю, имея точку опоры. Подкопаем ее и... Извини, это не то. Я спрашиваю не о том, знаешь ли ты теоретические или практические способы вообще, а уверен ли ты, что сумеешь это сделать? Подожди же. И можешь ли ты дать мне слово, что, ответив «да», ты скажешь то, что думаешь? Инженер заколебался. В довольно туманной программе работ оставалось еще несколько неясных пунктов, но он убеждал себя, что когда дело дойдет до этой самой трудной фазы, все как-нибудь обойдется. Прежде чем он ответил, доктор медленно взял его руку и пожал ее. «Нет, уже не надо», — сказал он. «Знаешь, Хенрик, почему ты так кричал на меня? Нет-нет, я тебя не упрекаю, потому что ты точно такой же болван, как и я, и не хочешь в этом признаться». Он улыбнулся и вдруг стал очень похож на свою студенческую фотографию, которую инженер видел у него на столе. «Credo quia absurdum». «Ты учил латынь?» «Верю, потому что это абсурд» — латинский. «Да», — ответил инженер, — «но все забыл». Доктор заморгал, отпустил его руку и отошел. А инженер остался на месте и подумал, что доктор хотел сказать что-то совсем другое. И если как следует сосредоточиться, можно отгадать, о чем доктор говорил на самом деле. Но в этот момент его почему-то охватили отчаяние и страх. К счастью, координатор позвал его в машину, где было столько работы, что у него не оставалось ни секунды на размышление. Сейчас инженер вспоминал вчерашнюю сцену и свое состояние, но так, словно ему об этом кто-то рассказывал. В бинокле плыла равнина до самого голубеющего небосвода, вздутая плавными горбами, перечеркнутыми полосами тени. Вчера вечером в глубине души он был уверен, что их найдут и что утром придется драться. Этого не случилось, и он в очередной раз решил не обращать внимания на свои предчувствия. Инженер спрятал бинокль в футляр и, медленно, опираясь сразу на всю ступню, двинулся вниз по керамитовым плитам. Он сделал десяток шагов, когда услышал, что за ним кто-то идет. Он резко обернулся, потерял равновесие, покачнулся и, вытянув руки, упал на обшивку. Еще не успев поднять голову, он услышал отчетливо повторенный шум собственного падения. Сгорбившись, инженер поднялся на колени. В каких-нибудь 9 метрах от него, на самом краю верхнего кольца рулевых дюз, сидело что-то маленькое размером с кошку и внимательно следило за ним. Животное, ощущение, что это животное появилось сразу же, торчало столбиком, как белка. И инженер видел его бледно-серое вздувшееся брюшко и сложенные на брюшке лапки, все 4 с забавно сходящимися в самом центре коготками. Кромку керамитового кольца животное охватывало каким-то желтоватым, блестящим, словно застывшее желе, отростком, торчавшим из конца туловища. Серая круглая кошачья головка не имела ни пасти, ни глаз, но вся была усыпана черными блестящими бисеринками, как подушечка со множеством тесно воткнутых в нее булавок. Инженер вскочил, сделал 3 шага в сторону зверька, совершенно ошеломленный, он почти забыл, где находится, и услышал как бы эхо шагов, их утроенный отголосок. Он понял, что это существо может имитировать разные звуки, и медленно подошел еще ближе, соображая, не снять ли с себя рубашку, чтобы использовать ее как сачок. Но зверек вдруг преобразился. Сложенные на круглом брюшке лапки затрепетали, блестящий отросток развернулся, как большой веер, кошачья головка жестко вытянулась на длинной голой шее, и, окруженное слабо мерцающим ореолом, существо поднялось в воздух. Мгновение висело неподвижно, а потом, поднявшись по спирали, набрало высоту и улетело. Инженер спустился вниз и как можно подробнее рассказал о своей встрече. «Это даже хорошо», — заявил доктор, — «а то я уже удивлялся, почему здесь нет никаких летающих животных». Химик напомнил ему про белые цветы у ручья. «Они выглядели скорее как насекомые», — сказал доктор, — «как здешние, ну, бабочки. Но вообще-то воздух тут слабо заселен, а если на планете эволюционируют живые организмы, возникает биологическое давление, благодаря которому должны быть заполнены все возможные среды, все экологические ниши. Мне здесь очень не хватало птиц». «Оно похоже скорее на летучую мышь», — усомнился инженер. «Оно покрыто шерстью».
«Возможно», — согласился доктор, который не стремился отстаивать свою монополию на биологические знания, и, пожалуй, больше из вежливости, чем потому, что это его действительно интересовало, добавил. «Говоришь, оно имитировало звук шагов? Любопытно». «Ну что ж, в этом должна быть какая-то приспособительная целесообразность».